Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
А вы ему вообще скажите про это. Я сказал, я своему другу могу все что угодно сказать, в общем-то, не надо меня учить. Но, в общем, Дим Юрьевич, это такое око Саурона, которое иногда закрывает глаза.
Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе субботнее вам всем утро, даже тем, кто спал 3 часа. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Александр Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ты вчера и не появился на нашем вот этом все.
Ну, я вообще...
Да, Петр, тебе отдельное доброе утро. Ты сделал героический поступок. Уже из Москвы выходишь в эфир.
Да, хотя уже в чате работал, точнее, на нем. Понимаешь? Я алчность победила. Алчность победила. Причем я до последнего был уверен, что вы проводите в Москве. Мы даже с Трофимом спланировали, что я к 9 часам приеду, все сделаю. И потом, значит, смотрю где-то в его соцсетях, а я, типа, уже еду в Гельвецию. Где-то с утра в Москве Гельвецию открыли еще одну. Вот. А потом выяснилось, что на самом деле, оказывается, все в Питере. Думаю, ну, ладно. А вы рассказывать в итоге юзали или не стали?
Не успели, к сожалению. Ну, у нас и так получилось немножко даже дольше, чем мы планировали. В принципе, хорошо. Просто уже совсем не было времени. Так было всем интересно. Там, конечно, феерили все, кто выступал.
Просто кто не знает, извините, ребят, да. Не все же знают, зрители. Вчера в Петербурге состоялась первая офлайн-изолента. Вот, то есть офлайн.
Называется, я придумал официальное название, изолента живьем.
А, живьем, да. Да. Где, соответственно, участники программы «Изолента», вот, ну, все, кроме лучшего, вчера приняли участие, как
нет,
понятно.
Почему?
Да?
Толя был тоже Кузичев.
Я говорю, все, кроме меня. Все, кроме лучшего.
Меня или кроме лучшего? Это разные вещи.
Хороший ответ.
Красиво,
да. Петр, несмотря на то, что ночь потратил, чтобы приехать в Москву, не теряет хватки, скажем так. Не теряет хватки.
У меня просто держал всю ночь руль.
А ты что, на машине, что ли, ехал?
Конечно, а как я еще бы доехал? Я, кстати, доехал, на удивление, вообще быстро. 5,5 часов. Хотя я особо не гнал. То есть я не ехал даже 200 ни разу.
Ну вот, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, во-первых, можно ли посмотреть вчерашний выпуск, будет онлайн или нет?
Ну мы, выпуск, конечно, онлайн не получится, там мы что-то смонтируем, какой-нибудь коротенький сюжет из этого. Вот, мы сделаем, это было очень круто, спасибо тем, кто нас посетил, спасибо гостям, всем, кто пришел. Я думаю, что кто-то из них смотрит, вам отдельное спасибо. И, конечно, спасибо резидентам нашим, потому что они, конечно, молодцы. И в общем-то, мы шли к этому мероприятию без какого-то сценария, хотя пытались обсуждать там всю дорогу. Единственное, что мы, заготовили действительно по твоему рассказу. У меня, причем, он уже, так сказать, отработанный.
Да.
Вот. Но, к сожалению, не хватило времени. Но ничего, потому что успех наталкивает нас на новые свершения. Так что, я думаю, все впереди. И, возможно, даже в исполнении автора что-нибудь получится.
Нет, так, это вообще прекрасно, что не хватило времени. Это значит, было интересно без этого.
Да, и все молодцы, конечно. Мы еще и Дмитрий Юрьевич сделал доброе дело, расписался, дал своеобразный достаточно, но мощный автограф на ретро-плакате с изображением милиционера 86-го года. А вот мы его продали на аукционе за 52 тысячи. Вот. Да, деньги тут же мы отправили на, опять же, туда вот Диме Захарову на, куда он сказал, там на благотворительность, так что, в общем, мы доброе дело сделали, так что все очень круто. Ну и, конечно, организация, которой занимался Трофим, была блестящая, и это было очень круто, я прямо изумился, подарки всем подарили, вот, ну, в общем, все здорово. И все молодцы, то есть, кто бы не выходил на сцену, все, ну, действительно, все люди очень интересные, все остроумные. Особенно, я бы сказал, цинично была Наташа Шатихина.
Ну,
вообще, дамы были великолепны, там, Ксения Суркова, ну, и мужчины тоже не подвели. Вот, так что все прекрасно. И отдельное спасибо Юнису и отелю Гельвец. Он тоже, конечно, большой молодец, гостеприимный. Всех принял, всех обогрел, дал еще в дорогу, значит, тапочки и еды,
да,
как
да, да, да,
с собой, да, и книжку.
Сказал вступительное слово. Кстати, ну, это очень понятно. Хорошо.
А скажите, какие темы интересовали зрителей? Вот что было интересно зрителям, сидящим в зале? Больше всего, как вы считаете? Сами личности пришедших? Ну, просто посмотрите вживую на Дим Юрича, на там того же Кузичева, вот, и на Трофима вживую, мне кажется, смотреть не обязательно. Но, тем не менее, вот интересно, да? Вот, либо это все-таки их мнение, вот ваше ощущение. Это что, это шоу-бизнес или это информ-программа у вас получилась?
По-моему, просто теплая компания, где теплая все рады компания. Себя видеть, да, друг друга mm-hmm. видеть. Очень, mm-hmm. так сказать. Я, кстати, тебя переплюнул. Ты думал, что в Москве, а я пришел 17 ноября на мероприятие.
Слушай, нет, ты не поверишь, у меня же была такая зарисовка даже, ну, как условно говоря, о Париже, что если мероприятие назначено на 1 там, декабря на 19.00, то москвичи придут в 23.00, а питерцы придут в, значит, в 20.00, но 2-го. Вот, поэтому... У меня, знаешь, у меня из таких перепуток была замечательная история, когда я прилетаю в аэропорт Внуково и, значит, понимая, что водитель, я сказал, что я, значит, в Шереметьево. Вот. И я звоню ему, говорю, слушайте, извините, ради бога. А я из тех людей, которые дома убираются перед тем, как придет домработница, потому что неудобно перед домработницей, же дома не убрано. Вот. И я, соответственно, звоню ему. Тысячи извинений, ради бога, извините, что пришлось вам зря ехать в Шереметьево. Вот. Я, видите ли, прилетел во Внуково, вы, пожалуйста, поезжайте домой, я сам доберусь и простите, что зря. Он говорит, Александр, ни в коем случае не зря, не переживайте, вы мне сказали приехать завтра и в Домодедово.
Круче всех на мероприятии, конечно, отработал компания UPS, которая должна нам была привезти серебряную кнопку, которую вы только что видели. Они должны были привезти ее в Гельвецию вчера, как раз во время выступления. Привезли сегодня утром и мне домой. Но слава богу, что хоть привезли. В принципе, это за это уже огромное спасибо. Наконец-то мы получили этот первый, прошли этот первый рубеж, получили первую награду. Вот у Дмитрия Юрьевича этих наград. Мне вчера уже зрители говорили, так надо было взять в аренду у Дмитрия Юрьевича и сделать вид, что это тебе привезли. Потом бы отдал на мероприятие. Я говорю, так там написано на ней, что это какого канала она выдана.
Блин, а почему так я такой нету?
Мне я год тоже... шла кнопка. Год.
Год?
Вот это 100 тысяч, да.
Ну, у меня, слушай, у меня тоже 100 тысяч давно, и не пришло ничего. Ну ладно, давайте обсудим неделю.
Давайте неделю, я бывает. Хотел бы вот с чего начать.
Давай.
Сегодня, кстати, у двух великих людей день рождения. Одному из них исполняется 100 лет, это Юрий Владимирович Никулин. 100 лет действительно настоящему народному артисту. Я просто несколько слов к его биографии. Я, честно скажу, ехал пока ночью, слушал радио. Ну, много всего послушал, и про него в том числе. Мы знаем, что он фронтовик. Он прошел всю войну, был ранен, награжден медалью за отвагу. Воевал под Ленинградом. Когда пришел из армии, его не взяли во ВГИК, его не взяли в ГИТИС. Председатели комиссии обеих, заслуженные люди, сказали, что у человека нет способностей. Он пошел заниматься в кружок при цирковом училище, стал выдающимся клоуном, выдающимся актером, по-настоящему народным. И многие помнят, конечно, его и ранние роли, и комедийные роли, конечно. Но особенно, вот помните, уже в более зрелом возрасте, он сыграл дедушку, помните, в фильме «Чучело». Uh-huh. Такой очень трагической роли. Вот по радио действительно я вспоминал, рассказывал Заславский, ректор, чего он ректор-то сейчас, в «Щуке», что ли. Ну, неважно, в общем, Заславский, заслуженный, так сказать, известный наш театральный деятель. Он сказал, что он одними глазами играл эту роль. И действительно так играл, что, в общем, слезы вышибал. И 20 дней без войны, и много mm-hmm. чего. Да? То есть, и они сражались за родину, естественно. То есть он уже в зрелом возрасте из комического такого амплуа перешел в очень серьезное драматическое. В общем, ну, наверное, самое главное, что по-настоящему, вот если сказать, что кто у нас народный артист, вот по такой mm-hmm. вот народу, вот это, конечно, Юрий Никулин. Так что вот сегодня 100 лет Юрия Никулина. Кто сегодня будет выпивать, я считаю, надо обязательно поднять бокал, сказать тост за его здоровье. Потому что действительно личность мощная. Вот. Если кто хочет добавить, да. Добро пожаловать.
Да нет. Я бы сказал только одно. Я никогда его не видел в роли клоуна. Вот так получилось, что ни разу в жизни я не видел его в роли клоуна, я его видел только в кино. И когда все в первую очередь говорят, что он там цирковой артист, что он клоун, для меня это просто, ну, условно говоря, пустой звук.
А номер с бревном ты что, не видел?
Нет, не видел. Для меня он великий киноактер. И, соответственно, вот надо восполнять. Надо,
не, не, ну просто набери Никулин и Шульгин, по-моему, его.
Шуйдин,
да. У них потрясающая смерть. Ты сейчас со стула будешь падать, понимаешь, даже сейчас. Хотя, как правило, да, вот эти вот юмористические вещи, они же уходят, они сейчас уже все не смешные того времени. А вот посмотри их с бревном, это, я думаю, что это на века вообще.
И это без слов же, да, это правда.
Ну, там.
А второго,
да, великий человек.
А второго великого человека зовут Иосиф, отчество у него Виссарионович. Родился он несколько раньше. Но я хочу тебе дать возможность, Саш, высказаться. Фамилия у него девичья, так сказать, вернее, ну, как бы сейчас, при рождении Джугашвили. А потом, ну-ка, Саша, как он, какую фамилию взял?
У него отлично получался фокус с бревном. Вот что я могу сказать.
Так что действительно день рождения Сталина в том числе. В 1878 году родился в городе Горе. Я, кстати, не знаю, стоит ли там памятник до сих пор, но я этот памятник видел вживую, когда был в Советском Союзе. В городе Горе действительно стоял памятник Сталину, что на то время было раритетом. Других памятников Сталину в стране тогда не осталось. Ну, это было 80-е годы.
Это, мощнейший момент, когда обвиняют нынешних, что они сносят памятники. Это вот мощнейший момент. А вы, так сказать, сохранители памятников, а зачем это было, а для чего, и чё ж это, как попрекать нынешних, если вы сами такие же.
Вы не поверите, я имя Сталина использовал в сериале «Беспринципные». Вот. Мне кажется, самый беспринципный мой поступок – это использование имени Сталина в сериале «Беспринципные». В серии про ясновидящих и про всяких там шаманов и так далее я вспомнил, ну не я, герой, вспомнил анекдот про Сталина. Говорит, Иосиф Виссарионович, вам ясновидящий будущее предсказывает. Расстрелять. Почему? Знал бы, будущее не пришел.
Да, это старый.
Вот, а Трофим у нас застыл. А все нормально.
Я не застыл, я тут одного мудака забанил. Вот сразу просто за глумление над фамилией товарища Сталина.
Не были в Дубне, никто не был. Там, где водохранилище и канал имени Москвы. Это такое у нас Московское море, даже его называют. Ага. Огромное водохранилище, 100 километров от Москвы. И там, собственно, начинается канал имени Москвы. И в свое время там стояли у входа в этот канал два огромных памятника. Ленину, с одной стороны, и с другой Сталину. И составляли единый архитектурный ансамбль. Значит, когда корабль заходит в этот канал, он, значит, они его вот так вот будут как бы приветствуют.
Как «Властелин колец», да?
Да, сейчас там стоит такой полу уже пошатнувшийся Владимир Ильич, а Сталина убрали просто в свое время, просто вот взяли его и убрали оттуда. Ленина оставили. То есть, с одной стороны он стоит, а с другой пустой квадратный постамент просто остался.
Можно я тоже потом два слова добавлю, с вашего позволения?
Ну поставили бы второго Ленина, что ли, тогда уж как-то для позиции. Или там еще кого-нибудь.
Хотя бы Николая Второго.
Читал, да, Николая Второго обязательно. Да. Читал книгу Александра Сергеевича Галушко, кстати, дай бог ему здоровья, надо следить за его самочувствием, как он там, приходит ли он в себя. Когда читал его книгу, я отлично понял, почему с памятниками Сталина и вообще с его памятью так обошлись. Потому что по совокупности того, что при нем было сделано, я не скажу им, но при нем, ни один руководитель нашей страны за всю историю никогда не подошел, не подойдет близко к тому, чего страна добилась при нем. Я причем не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже, подчеркну. Да, я говорю про те дела, которые описаны, только описаны, еще же очень много неописанного из того, что в стране было сделано при нем. Величайший экономический подъем, величайший психологический подъем, который в тот момент был у народа. Победа в сложнейшей войне за всю историю. И, конечно, Хрущев, бледная тень, то есть, ну, просто вот, ну, несравнимая ни с чем, придя, он понял, что на фоне Сталина он будет не то что жалок,
а он будет отвратительно немощен. И, конечно же, всю память вымарывали как могли. И это именно, вот я еще раз подчеркну, книга Александра Сергеевича «Галушко», она дает понять, там ни разу не упомянута фамилия Сталина в этой книге. Вот Дмитрий Юрьевич с Петром Алексеевичем читали, я думаю, эту книгу. Там нет ни одного упоминания фамилии ни одного руководителя. Но ты читаешь и понимаешь, кто, когда и где... И что делал, и почему потом эту память убирали вместе с содеянным, потому что ну, такой темп держать было невозможно, и такого уровня добиться было невозможно.
А, я тут, извините, про Новую Зеландию вспомнил, потому что в Новой Зеландии снимали «Властелин колец», а Дмитрий Юрьевич как раз вспомнил про этот замечательный кадр с двумя фигурами. Я, чтобы как-то перейти от юбилеев различных исторических фигур к сегодняшнему дню и к новостям, новость вчера, которая меня восхитила, я прям задумался о том, что мы, наконец, уже на пороге победы ковида, и вот в авангарде идет Новая Зеландия, как это ни странно, хотя, казалось бы, да, вот Новая Зеландия, их правительственное решение, официальное правительственное решение, оно революционно в своей сути. Они официально разрешили оргии с участием до 25 человек. Вот. У меня есть несколько вопросов.
Хотя можем познакомить с Андреем, как его, Гармухиным из движения 40 дураков. У вас получится очень интересный разговор, потому что он вместо «здрасте» всем рассказывает про свальный грех, который Маркс... Нет, там, знаешь, что говорит? Что Маркс в «Капитале» описал свальный грех, которым должны заниматься все граждане, так сказать. И, собственно, ради этого большевики и коммунисты все и строили этот вот. И вот этот свальный грех там, и только Сталин, значит, это дело прекратил. Получается, что идеи Маркса, согласно Кармухину, победили.
Живут?
У меня победили православие в Новой Зеландии. Вот в чем.
У меня есть несколько вопросов к новозеландскому правительству, как обычно, в связи с тем, что после выпуска «Изоленты» меня запретили в Беларуси, как мы уже знаем, и это не шутка, то теперь я рассчитываю, что после выпуска этой «Изоленты» меня просто пригласят хотя бы в Новую Зеландию. Не на оргии, нет, мне это уже осталось в глубоком прошлом.
В бельдяшке нельзя.
Да, мне в бельдяшке нельзя, да. А просто хотя бы посмотреть на страну. Я не понимаю, почему в оргии новозеландской нечетное количество участников. У них там вот 25.
В смысле, это же один... неинтересно,
понимаешь? То есть, знаешь, один какой-то все время лишний. Да, нет. То есть там постоянно происходит...
Это вот всегда раз... значит, что всегда есть дополнительная возможность.
Понимаешь?
Всегда кто-то свободный есть.
А, вопрос был задан с целью провокационной, понять, кто из утреннего субботнего состава «Изоленты» лучше всего разбирается в оргиях. Вот замечу, когда я задал вопрос, Дмитрий Юрьевич посмотрел в пол, значит, Трофим просто как-то... И только Петр сразу же начал отвечать, как в школе. А вот почему, друзья мои...
Давай технику, да?
Я сразу вспомнил похабную шутку. Рассказать похабную шутку.
Да, конечно.
Стоят мужики цепочкой, 32 человека, и совокупляются друг с другом. В затылок друг к другу стоят и совокупляются. Кто ловит наибольший кайф?
Ты сейчас описал сцену из романа «День опричника» Сорокина.
Ну, я ее с детства знаю, шутку. Поэтому это не Сорокин.
Ну, хорошо, представь
себе. Он, видимо, тоже.
Представь себе, что последний.
Мне просто. Второй.
Почему?
Он трахает, его трахают, и он еще переднему может подрочить.
Привет, Новой Зеландии, блин.
Господи, Дмитрий Юрьевич,
я боюсь, что... нас теперь не только Беларусь не пустят.
Стыдно, но не скучно, девиз программы «Изолента».
Что у тебя в голове, скажи мне, пожалуйста, чтобы с детства, вместо сказок Пушкина и всего остального, запомнить вот это. Вот это каким должно быть детство, понимаете?
Так это Пушкин, Саша.
Это Пушкин. Хорошо, давайте еще, значит... давайте еще по новостям недели.
Слушай, Саш, я тебе хотел просто сказать, что если ты считаешь, что из-за «Изоленты» тебя не пускают в Беларусь, то у тебя всегда есть возможность, значит, за тобой следят. У тебя есть возможность сейчас, ну, извиниться, например, или как-то что-то сказать. Мы можем тебе вопрос даже наводящий какой-нибудь задать, если надо.
Александр Григорьевич, наш президент.
Ты подмигни там как-нибудь там. Может, не в этой программе, в следующей. Там, мы подготовимся и разыграем красиво.
Подготовься.
Кого ты там разыграешь? Не-не-не, нет, я всем доволен. Значит, запрет. У каждого человека в жизни должен быть хотя бы один запрет. Вот у меня он есть теперь. Как серебряная кнопка на Ютубе, понимаешь? Теперь у меня есть запрет. Вот прекрасно. Вот, и, а также не могу не проанонсировать, что скоро и у меня, и у Егора Яковлева, может, даже частично Дмитрия Юрьевича, будет результат вашей случки нас с ним. И мы сделали программу про Калининград. Вот, поехали вдвоем туда. И про историю и современность Калининграда сделали с Егором программу. Очень получилось. Егор, надо сказать, фантастический профессионал. Давно такого не встречал.
Вот, ну, Егор, прям... понятно. А твоя роль какая была?
А, я носил Егору чемодан.
Или ты ходил...
переодевал
серфингистов. Приблизительно, да. Значит, ты хороших шуток на сегодня уже выдал. Все.
Нет, ну я тоже сделал интервью уже с двумя пиарщиками. И, в принципе, то же самое делаю.
Да, а что ты, кстати, молчишь-то? Расскажите, Петр делает прекрасную программу. Да, вот он берет интервью на дне, скажем так, называется программа, у самой такой нищенской профессии, у моей и у его, у пиарщиков. Да, в глазах массы это люди, которые продали и предали всех, и все. Вот, он берет интервью у лучших. Это, мне кажется, очень классно. У кого ты уже взял? Подожди.
Я взял пока два. Я взял только у Писарского. Оно вышло. Мы записали Баранникова, но он никак фотки не может прислать, поэтому оно пока, я думаю, сегодня выйдет, но сегодня не выйдет. Вот. А дальше у меня на очереди там еще несколько человек. То есть я начал как? Я хочу сначала тех, кто владелец и действующий руководитель большого пиар-агентства, ну, потому что это вот, ну, как бы квинтэссенция профессии, вот. А дальше, наверное, попробую поговорить с людьми, кто в пиаре работал, а потом куда-то там ушел. Ну, например, там, Михайлов, да, который Тартас, попробую с ним поговорить, или, может быть, с его супругой, вот, Юлианой Слащевой, может быть, с тобой получится, если, конечно, ну, мы сейчас... тоже, если донатов накидают немножко, то мы как-то... Вот, ну вот так вот. Сейчас пока первый уровень, я думаю, там штук 6 я попробую сделать. Ну, понятно, что надо денег, потому что сейчас свои приходится тратить. Ну, в общем, там не так дорого, но
тем не менее. Вот, знаете, пошла вот эта вот кивок в мою сторону того, от кого Петр Алексеевич финансово зависим. Может, у тебя возьмем интервью? Ну, приходится на свои, конечно, все делать.
Нет, у тебя мы деньги... Знаешь, у тебя мы деньги принципиально брать не будем.
Да, ты возьмешь беспринципно, о чем разговор. Вот.
Нативочка зашла хорошо.
Нативочка, да.
Кстати, только что вышел второй сезон.
Да, да. Именно так, именно так.
Слушайте,
я хотел бы, смотрите,
Пока не началось. Подожди секунду, Саш. Раз уж нативочки стали пихать, мы вышли же на Озон. Теперь Изолента Лайф на Озоне. У нас еще одно достижение. Мы ждем Дмитрия Юрьевича. Мы ждем Дмитрия Юрьевича с футболкой, с телегой, я так понимаю.
А ты имеешь в виду, что на Озоне продается мерч?
Да, мы вот вакцинирован футболка. Это первое, с чем мы зашли. Но это год, это надо понимать, что мы год договаривались, все делали. И вот мы, когда 3-го дня появились у нас только на Озоне вот эта вот штука. Ссылка под эфиром, заходите, поддерживайте нас. Нам надо, чтобы мы там высоко поднялись. Думаю, и ждем Дмитрия Юрьевича.
И мы продадим первую футболку.
Да. Ну, ты знаешь, не все так пессимистично, как тебе кажется. Мы продали уже там штук 5.
Так, короче, смотрите, у меня одна тема, хотел с вами обсудить, только
я... Друзья, мы же этого самого хотели Дудя посмотреть все, я посмотрел.
Блин, я не посмотрел, не.
Давайте на следующую
перенесем. Давайте на следующую перенесем, хотя тема-то такая, вот я Саша написал
пост про это. Ну, интересная тема-то, на самом деле.
Тема интересная, да, конечно, тема интересная.
И интересный фильм там есть, у меня там возникли вопросы в большом количестве, например.
Давайте, хорошо.
Представляю, что там у Дмитрия Юрьевича возникнет, какие вопросы.
Я посмотрел 15 минут, там одни вопросы у меня, и пока мне одна больше не хватило.
Ну, слушайте, я независимо от фильма «Дудя», ситуация с пытками, это, чего говорить, это очень плохо, она вредит всем, вредит и имиджу страны, и внутри настроением, поэтому я думаю, что очень важно, как государство на это отреагирует, и это такая проверка.
Государство, как вот, именно... кстати, спорный вопрос, вредит ли она.
А поясни, почему? Угу.
А по-моему, всем похеру. Все вообще, вот, мне кажется, вот. Большая часть людей считает, что, ну, правильно, а что, они же по преступникам.
Вот. Один в один, Саш, я тебе сказал.
Мне кажется, я с тобой согласен, что так не надо делать. Ну, вот, и мне кажется, что есть такое. Не сказать, что прямо все там сейчас вот пошли. Ну, давайте посмотрим и обсудим тогда.
Отдельно. То есть, слушай, нет, вот это вопрос, кстати, не связанный с тем, как мы посмотрим фильм. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете, что... В среднем, даже если наш отечественный гражданин узнает, что в тюрьмах пытают.
Даже опрос какой-то был.
К этому относится индифферентно, то есть это не является для него какой-то большой проблемой.
Угу. Да, то... Не, вообще масс... никакой проблемы. Массе, да.
Вы же понимаете, что это, Дмитрий, в общем, Ильич, такое преступное равнодушие, которое... Ну,
да нет, Саша.
Не говорит ни о чем хорошем в наших душах.
Можно два слова буквально?
Ну вот, да, данные отчеты, так если это самое упростить, то 73% россиян считают допустимыми пытки в отдельных случаях. Ну, то есть там три, там, по-моему, из этих 73% да, можно, если это преступник, да, можно, если там он угрожает зарезать кого-нибудь, ну, при разных условиях. То есть при определенном случае, то есть те, кто категорически говорит, что пытки недопустимы, всего там около 13%.
Такой кошмар. Ну тут, да. тут не делят, понимаешь? Одно дело, если некий гражданин заложил атомную бомбу, которая там сотрет такие. Полгорода, это одно. И совершенно другое, когда человек сидит на зоне, а с воли прислали 20 тысяч рублей, чтобы вы его изнасиловали шваброй в задницу. И это совершенно другое. Это, во-первых, не пытка, как вы понимаете. Это так называемая стигматизация. Вот. Это не пытка. Тут с понятиями надо для начала определиться, что пытка – это добиваются неких показаний. А там этого не происходит. Там человека просто по социальной лестнице спускают на самый низ. Вот, это разное, поэтому, когда журналисты задают вопросы, там из этого никаких выводов сделать невозможно. Это то, что, то, о чем речь идет, это преступление. Преступление, ну, а зачем у нас, извините, уголовный кодекс? Преступления должны пресекаться, виноватые должны наказываться. То есть обсуждать тут по большому счету нечего. Ну а дальше уже только отдельные аспекты того, как это Юрий Дудь интерпретирует и показывает, что там говорят у него люди.
У нас, ну и что за люди там тоже интересно.
У нас, повторюсь, никаких сомнений нет, что за преступления должны карать. Неважно, кто их там, сотрудники совершают, не сотрудники.
Ну, вот это интересно, конечно, что люди допускают пытки в качестве средства получения каких-то результатов, не понимая, что если пытки в целом будут разрешены, то рано или поздно...
Я тебе страшное скажу. В государстве Израиль, они сейчас не знаю, как ранее были разрешены действующим законодательством. В США они тоже разрешены законодательством.
Ну, подожди, стой. Что значит законодательство разрешено? Можно?
У них есть это изначальное положение.
В определенных случаях разрешено.
Да. Ну, то есть, если речь идет об угрозе национальной безопасности, грубо говоря, если это какие-то террористы, еще чего-то. Вот Бен Ладен какой-то.
Это же не обязательно террорист, подозреваемый, обугрейт.
Подозреваемый, да. Вот его надо поймать и пытать. Именно для этого у них все эти обугрейбы, Гуантанамы, вынесение тюрем за пределы США, чтобы пытать можно было не на территории США. Это же тоже все юридическая казуистика мгновенно. И рассказы, ну, мы же не просто...
Хорошо ли это?
Мы же за светлое будущее. Это неизбежность, понимаешь? Это внутри спецслужб, это просто неизбежность.
Можно
вопрос? Это отвратительно. Я с тобой полностью согласен.
Когда была Олимпиада в Мюнхене, произошел теракт, а потом в 6 странах мира израильтяне, которые не имели никакого отношения к этим странам, убивали террористов. Просто находили и убивали. Это хорошо или плохо? Без суда и следствия, без каких-либо этих самых. Просто потому, что они думали, что он имеет отношение к этим терактам. Ну, и никто слова не сказал. Плохо
это или хорошо?
Наверное, хорошо.
С точки зрения правового государства это неправильно, безусловно. Да, с точки зрения того... ну, понимаешь, я так могу сказать. Все-таки, согласен, есть некая градация, когда они выкрадывали Эйхмана, да, доказанного нацистского преступника. Они тоже нарушали закон. Проблема скорее в том, что у нас это происходит именно в качестве просто систематического отношения к самым обычным людям в тюрьмах. Да, и это может привести к тому, что под этот пресс может попасть так или иначе любой человек, самый простой. Вот и все. Поэтому,
повторюсь, если можно, да, Саша, что пытки – это отвратительно. Ну, чтобы потом меня не сказали, что да. Я поддерживаю пытки там и прочее. Да, пытки – это отвратительно. Но... Вот Петр, с одной стороны, сейчас сказал, да, ситуацию, когда люди говорят, в определенных случаях, там сколько, 73%, да, или 72%, это допустимо. А я бы сказал по-другому. На бытовом уровне в Петербурге сейчас остановить человека на улице и скажи, какая сейчас самая большая проблема, да, он скажет, снег под ногами, вот это говно по колено. И ни один тебе не скажет про пытки в тюрьмах. Ни один, уверяю тебя, остановленный на улице, если ты его не наведешь на эту мысль, подчеркиваю. если ты не наведешь на эту мысль и спросишь, а что у вас сейчас в жизни, вот 5 самых больших проблем в вашей нынешней жизни. Ты ни одного человека про пытки не услышишь.
Ну, не в жизни, в государстве, допустим, да.
Ну, или в государстве. Ну,
да, сейчас скажут про губернатора, про СМИ. Я просто портрет именно нашего общества, потому что вот я с Дмитрием Юрьевичем согласен, я думаю, что примерно картина будет одинаковая. Какой-нибудь Китай, я так думаю, там еще и пожестче будет.
Чем я бы с другой стороны зашел. Вот родную страну ломали под вой про ужасы гулагов. И до сих пор воют. Давайте поинтересуемся. Вот вы, так сказать, используя горе и страдания людей, вы ломали страну, приватизировали собственность, стали миллиардерами. Теперь главный вопрос. Вот кто из нас может рассказать, какое количество тюрем построено в Российской Федерации по высшим мировым образцам, чтобы там 8 квадратных метров на человека, хороший свет, прекрасное питание. Обращаю внимание, людей лишают свободы. Ни еды, ни свежего воздуха, ни помывки в душе там. Сколько построено тюрем правильных, хороших тюрем, в которых люди содержатся в нормальных условиях? Ответ, ну, практически нисколько. Вот нисколько. Я знаю, только у нас и следственный изолятор Кресты построили, и все. Может, лагеря какие-то организованы, где люди, как это было при советской власти, активно валят лес, зарабатывают деньги, получают профессии, выходя на волю, трудоустраиваются с помощью государства, тоже нет. То есть, насрать на все, а теперь, оказывается, там еще безобразия какие-то случаются. Даже в ходе вот нынешний научно-технический прогресс двигается. Какие сложности поставить везде видеокамеры и организовать запись? Какие в этом сложности? Никаких абсолютно.
Вот отсюда, кстати, видео взялось.
Да, не-не-не-не-не. Подключите там.
Видео они с собой брали.
Нейронные сети, которые будут смотреть там за передвижением людей и подозрительной активностью, привлекая внимание сотрудников, сразу везде их поставьте, везде вообще, чтобы ничего подобного случиться не могло.
Я как вам на замечу, участках на выборах. Вот то же
так самое. Точно, да. Я авторитетно вам скажу, что наши граждане, они порядок ненавидят, дисциплину ненавидят, и для них жизнь по уставу, когда за тобой все время смотрят, и ты все должен делать так, как положено, страшнее любого беспредела и любых пыток. Ну, так наведите им дисциплину. В чем проблема-то? Охранникам они нафиг не нужны вообще. Все их внутренние разборки нафиг не нужны. Ну, охранникам они нужны для того, чтобы зарабатывать деньги, так скажем. Проносить что-то с волей и продавать им внутри. Ну, так пресеките все это, и все закончится мгновенно. Там такой Оруэлл организуется в этих тюрьмах, что они там выть волками будут. Лучше нас пытайте каждый день, только вот это все уберите, блин.
Угу. Да. Понял, хорошо. Новая тема. Вбрасываю новую тему. Значит,
маленький нас... почемучка.
Маленький почемучка.
Моя почемучка.
Как крошка мук, крошка почемук.
У нас там есть вопросы, кстати, от зрителей.
Да. Не, я просто поделюсь.
Там их много причем.
Дмитрий Юрьевич сейчас сказал просто про нейронную сеть. Значит, у нас дома появилась женщина в ящике по имени Алиса. Это от Яндекса, по-моему, да, ведь это Алиса. Ну вот, во-первых, вы помните прекрасный фильм «Летучая мышь», когда Соломин отмазывается по поводу Эммы и говорит: «Собака Эмма и жена Эмма». Вот, я просто представил себе, как изменилась жизнь людей, у которых дома живет женщина Алиса, и есть этот помощник Алиса, который: «Алиса, включи телевизор», жена бежит включать телевизор, а так Алиса, которая в ящике, не понимает, надо включать или не включать. Ну, в общем, почва для комедийных ситуаций очень такая благодатная. Так вот, и я же не знал, как все работает, и Оксана начала с ней разговаривать. Во-первых, ты реально с ней можешь разговаривать на всякие абстрактные темы. Мы спросили: «Алиса, есть ли у тебя душа?» И она начала что-то отвечать. Вот. А потом говорит: «Алиса, ты понимаешь, в какой семье ты живешь? Кто здесь? Вот здесь там есть муж». «Да, понимаю». Говорит: «Вот. А что думаешь про моего мужа?» «Ваш муж красавчик». «А что думаешь про меня?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос». Значит, после этого Оксана сказала: «Значит так, я эту суку выгоню из дома». Но я не понимаю, как... То есть, если банальная коробочка каким-то образом... Я думал, что она, знаешь, встречает там Яндекс, найди то-то. А она ведет беседу, отвечает и отвечает с шутками. И вот это для меня было просто какое-то неимоверное потрясение, потому что это значит, что они скоро... Если бы она была антропоморфна, то есть была бы там, не знаю, в виде Дмитрия Юрьевича, допустим, сидящего у меня дома, и вот такой
женским голосом.
Да, женским голосом, да. То в какой-то момент у меня начали бы появляться отношения к ней как к одушевленному предмету. И это сейчас, в самом начале этой революции. То есть что будет через 5 лет, я не удивлюсь, если наконец-то в изоленте уже вместо там Трофима, допустим, будет сидеть робот. Вот, а Трофим будет спать спокойно, потому что вставать после того, как ты лег в 6, это очень тяжело. И мы, кстати, не отличим.
Ты знаешь, максимально приблизился к будущему все-таки я, потому что я еще вечером был в Санкт-Петербурге, а сейчас уже в Москве, например, да, и фактически я как бы где-то, я был настоящий, а где-то я виртуальный. Ну, например, здесь я могу быть вполне виртуальный.
Ага. Да, ну, вполне, да, вполне. Причем, я тебе больше скажу, а в 15 часов у тебя еще и совещание с Петербургом, то есть вот тоже такое.
Ну,
вот,
это я не знаю.
Ты, ну, короче, тем не менее...
Что это за сутки?
Это если...
Саша, два слова скажу, да, про Алису, на тебе, угу, просто ответить на твой вопрос. На самом деле ты восхищаешься совершенно правильно. На днях буквально разговаривал с одним из разработчиков Алисы и задал ему этот вопрос по поводу того, что как так, потому что у нас тоже завелась у соседей Алиса, и я подохренел, что она умеет. Он говорит, тут надо понимать, что это не на каждом углу делается. Это единственный в мире голосовой помощник, который умеет поддерживать беседу. То есть все остальные голосовые помощники, да, от Амазона, от этот, Siri там и прочие все, они могут отвечать на вопросы конкретные и делать конкретные действия. И следующий твой заход, он будет с нуля, грубо говоря. Ага. А Алиса помнит, на чем закончилась твоя предыдущая беседа, и единственная в мире может продолжить эту беседу с того момента, где вы ее закончили. Вот, то есть это наша разработка исключительная, и мы в этом сейчас впереди планеты всей. Все остальные пытаются понять, как это делается, и догнать.
Вот, Алиса, мне кажется, это ориентировано именно на российского потребителя, потому что именно россиянину нужно кому-то задать вопрос, там, ты меня уважаешь, с кем-то выпить, и вот это вот все.
Алиса, спросить у проститутки, как она дошла.
Да, да, вот это точно. Там-то все просто. А нам же поговорить надо. Да ладно, бог, тогда поговорим. Вот.
Алиса, ты меня уважаешь?
Зависла.
Не уважает она тебя, Саш, не уважает.
Она сказала, что только что меня вспоминала. Алиса, ты меня уважаешь? Несомненно. Несомненно. Алиса, а ты уважаешь Дмитрия Юрьевича Пучкова?
Нет. А кто это?
О, Алиса не знает,
кто. Откладина. Импортный продукт.
Алиса захотела с тобой познакомиться, Дмитрий Юрьевич. Она сказала, нет, а кто это, но я хочу с ним познакомиться.
Я их боюсь. Мне кажется, они все...
очень нравятся.
Вот. Это... Она сказала, что это мой друг, и он очень нравится. Прекрасно, все. Алиса, все, спи спокойно, не отвлекай меня.
Ну что, давайте комменты,
можно? Давай, давай.
Зачитаю, поотвечаем. Давайте. И, собственно, я боюсь, что на это у нас все время.
Давай.
А, так, все ли я...
Высыпайтесь.
Саш, выключай.
Да все, я выключил.
Скини BBVI, Виктория, я приветствует нас. 440.
Сейчас я пойду выключу это. Алиса, выключись.
Об стенку ее.
Восстание машин.
Да.
Скайнет. Виктория, 449 рублей отправляю. Спасибо за вечер. От души зрители изоленты самые лучшие. Она вчера, Виктория вчера была у нас тоже на вечере. Было приятно увидеться. Александр 80, 400 рублей. Поздравляю с серебряной кнопкой. Вопрос к либералу Александру. Как он оценивает действия Путина после встреч с Байденом и Си?
А что он сделал?
Я не знаю.
А что сделал Путин после встречи с Байденом и Си? Я не знаю, но он, вероятно, пришел дома поужинал, это точно. Это я оцениваю положительно. Вот. Пообщался с друзьями, тоже, я считаю, очень хорошо. Вот. Но я без понятия, что сделал Путин после встречи с Байденом и Си. Кто знает, что сделал Путин?
Позвольте я добавлю, да. Все, что они говорят про между собой, это все предмет государственной тайны. Никто не знает из тех, кому не надо знать, в том числе, о чем они говорят. А это
даже Александр.
Да, это главная составляющая переговоров.
Поэтому никаких поступков каких-то официальных не было, по-моему, совершено. Мы не вышли ни из каких союзов, не вошли в союз. За неделю ничего не случилось. Вот, а если вы думаете, что он рассказывает о том, о чем не говорили, это правда, ну, это лишь свидетельствует.
Что-то рассказывают, но далеко не все.
Да.
Вот, Digital Медведь, она же Елена, вчера тоже мы увиделись на вечере. Елена, привет, 449 рублей, добрый вечер, спасибо за вчерашний день, это был атмосферный, а самое главное, душевный вечер. Добрый вечер, это вчера, она просто здесь, да, значок ставит, что это как раз Трофим вчера поприветствовал, рассказал, что он всех каждое утро приветствует словами «добрый вечер», это она на это ссылается. Пантелей Бакадоров, 40 рублей, Никулин не просто фронтовик, он военный разведчик. Возможно, я, кстати, этого не знал. Ну, может быть, да. Тролль или не тролль, 400 рублей. Воровской прогон по поводу пыток. Видели?
Да, да, видели, что, конечно.
Видели, что такое, да. Что такое
воровской? А, нет, это известная тема. Значит, смотри, и тоже можно ее обсудить. Значит, в сети распространился документ, написанный от руки. Если коротко, это призыв по уголовному сообществу не распространять на изнасилованных в рамках пыток со стороны администрации некие правила по их скатыванию в другие социальные слои уголовные. Вот, что их нужно пожалеть, что им нужно протянуть руку, что они условно говоря, не появляются, не знаю, не опущенные и так далее. Нет, написано хорошим языком, написано очень милосердно, замечательно и круто, то есть вообще ничего не скажешь. Я знаю, что в сети дискутируется, насколько это является реальным документом, нереальным документом, вот. Но, тем не менее, само появление – это, безусловно, такое неожиданное событие. Вот. Особенно, повторюсь, прочти текст. Вот сама стилистика текста, она такая эпистолярная. Вот. Ну и смысл правильный, что, ребята, это беспредел со стороны властей, поэтому люди, которые под него попали, не являют, их к ним нельзя относиться как к тем, кто попал вот в эту касту низшую по совершенно иным причинам. Okay. Тут Дмитрий Юрьевич, мне кажется, может что-то сказать по этому поводу. Насколько ты считаешь, это реальное письмо, нереальное?
Ну, ситуация-то страшная, как ты понимаешь. С этим надо что-то делать, потому что это вносит такой разлад в сообщество, что туши свет, особенно количество данных, подвергнутых наказаниям подобным. Это безысходность, это крик отчаяния. Воровской прогон, это на всякий случай, это примерно как директива ЦК. Документ обязательный к исполнению. Не смотри, что там вежливо написано, это обязательно к исполнению. Вот, что вот относиться надо вот так. Но что тут сказать? Ну, тут шваброй, а если вам это не нравится, ну, начнут насиловать по-настоящему. И что? Что вы с этим сделаете? Дальше скажете, что пидоры – это нормально, и мы все тут друзья внутри зон. Это, знаешь, они как в церковь ходят, где крест целовать надо всем. Будьте любезны, для пидоров отдельный крест сделать. Мы не будем целовать. И еще вопрос насчет попа, который его держит. Он тоже запомоенный или нет? Отдельного попа для них сделайте. Там, это ж у них магия, как ты понимаешь. Все это на тебя может перепрыгнуть. Слово такое не говори, не прикасайся и прочее. Там туши свет. То есть это на самом деле не совсем так, как тебе кажется. Это внутренняя борьба, в рамках которой вот они вроде как опущенные, но не опущенные. Вот они не могут там дырявую ложку ему не давать, но в целом за нормальный стол не сажать. Вот, вот так. Вы там сами смотрите, но относитесь к ним хорошо. Там невозможно это разрулить, просто невозможно. Но попытка засчитана, да.
Угу, все понял, да.
Микновис, 333 рубля. В роликах прекрасного «Стопхам Санкт-Петербург» одна и та же картина часто. Хабло на тротуаре угрожает, занимается рукоприкладством, а приехавшие сотрудники продолжают нежно и аккуратно его уговаривать. Почему так?
А как надо? Хотелось бы узнать. Если он бросается с кулаками на представителей органов охраны правопорядка, это одно. А если он хамит словами, с ним просто разговаривают. Это, вы знаете, это не сказки про задержание на митингах, где свирепая полиция кого-то отметелила. Это не так. Для того, чтобы полиция тебя отметелила, для начала надо ее спровоцировать физическими действиями. Физическими. Если вы с этой самой милицией хоть как-то сталкиваетесь, любой милиционер может еще 10 очков вперед дать санитару из дурдома. Настолько сложно его вывести из равновесия. Он будет с вами достаточно долго, вежливо и спокойно объяснять, что надо делать, что недопустимо и прочее, прочее. И только когда вы перейдете к рукоприкладству, тогда он тоже к вам применит силу. Это 99 случаев из 100. Я бы даже сказал 100. Поэтому, ну, хамит человек, да, его пытаются привести в чувство словами. И пока он не начал нарушать порядок по-другому, не будут. Для того, чтобы подобное происходило, как вам хочется, чтобы на открытый рот немедленно наносился удар дубиной по башке, выхватывался пистолет и простреливалась голова, такого даже в благословенных Соединенных Штатах нет. Для этого надо менять все законы, и вы взвоите еще больше, потому что, обращаю ваше внимание, все это, все вот эти вот разрешения на действия полиции, они будут направлены и против вас. Косо посмотрел, получи по башке, поволокли за ноги уже, вы не перегибайте.
Да. Вот. Вы я знаете, бы еще я... к этому добавил, если можно, да, что вот эти все стоп-хамы, здесь зеленые ведерки там и прочее, они генерят контент. И зарабатывают они на том, что создают контент. Зарабатывают очень неплохо. И для них вот эта вот провокация, а их не раз ловили на провокационных ситуациях, когда вроде бы как бы они на стороне закона, но они по большому счету не имеют права так себя вести. Но им очень нужны ситуации, когда милиционер будет бить дубинкой по башке человека, потому что это хорошо продается, и за это платят много денег. И, конечно же, они под эти ситуации подводят.
Трофим, ну они же в первую очередь про безобразные парковки, про езду по тротуарам. Это же все совершенно неправильно.
Вот ты знаешь,
каждое утро я еду на работу, доезжаю, тут у меня в ропше стоит танк КВ-памятник, и возле него перекресток светофоры. Вот мне надо там повернуть налево, на главную. То есть на главный светофор горит дольше, на моей горит короче. И вот те, которые едут мне навстречу, мне налево надо, а им, соответственно, направо. Загорается желтый, 3 машины проезжают на желтый. Загорается красный, и 2 машины проезжают на красный. Им надо. Вот если там поставить милиционера с камерой, там еще чего-то, они будут орать, что у них вымогают деньги. Понимаешь, вы ведете себя как свиньи. Вы даже в минимальных каких-то вещах, что тебе там решает эти 2 минуты, которые ты постоишь на светофоре? Что они решают? Нет, я поеду ничего на красный. Решает, да? Почему? Да потому что насрать мне на все законы, на вас насрать, на все мне насрать. Мне надо, и я еду. Ну так вот этот стоп-хам, он вот про это, он не про полицию категорически.
Слушайте, у меня есть вопрос для всех про стоп-хам и про полицию. Просто очень интересно ваши комментарии послушать. А, новость, это не шутка, это реально. Реальная новость, сейчас я зачитаю. В 2022 году водители в России смогут штрафовать, в кавычках, друг друга за нарушение правил дорожного движения при помощи нового мобильного приложения. Приложение «Народный инспектор» появится на базе помощника Москвы. Ну, в Москве, как всегда, первым делом. Значит, приложение позволяет что делать? То есть ты можешь фиксировать нарушение на свою камеру с помощью приложения, оно будет отправляться там в соответствующую инстанцию и, значит, будут его проверять. Значит, специалисты прокомментировали, что фактически можно будет фиксировать только статичные нарушения. То есть, как раз ту самую, то есть, движущуюся машину не получится, вот подрезал, это не считается, а вот фото, да, то есть, припаркованная на газоне машина, значит, бдительный прохожий прошел, сфотографировал, отправил. Прекрасно. И, значит, будет работать. И до 1 июля 2022 года правительство РФ внесет необходимые изменения в законодательство. Ну, а в Москве уже заработает, значит, в следующем году. Вот тут такая история. Что думаете?
Так оно и сейчас работает.
Да. Именно приложение прямо.
Я считаю, что если там еще будет, причем я сейчас не шучу, если там будет опция, что половину штрафа получаю я при этом, то вы не представляете, с какой скоростью да, у нас начнут фотографировать все и всех. Более того, уверяйте, через секунду и видео это будет работать. Потому что сидит Дмитрий Юрьевич, он перестанет снимать ролики, потому что деньги, которые он будет зарабатывать, сидя вот там на перекрестке в Ропше, просто стрим, понимаешь, и все проезжающие, да, попадают вот там, вот он сделает так, что видно зеленый-желтый, вот, поставит там сделает студию, где они с Дементьем будут все снимать, там будет весь
прям там. Да.
А параллельно будет народ херачить и прям засылать ему. Ну вот, я считаю, что это очень круто. Это, конечно,
перспективно.
Стукачество. Да, перспективно. Я, конечно, стукачество в целом считаю путь для государства полезный, для общества нет. Но думаю, что с развитием...
А почему ты говоришь полезно, а почему для общества не полезно? Ты вообще к стукачеству относишься как-то негативно, да? То есть именно стукачеством ты его называешь, а не сообщение бдительных граждан. Я просто приведу пример. Вот Петр, я в Швейцарию переехал жить в каком-то там году. Вот я как раз был изумлен, насколько там это действенно работает. Ну, там да, говорят, да. Например, ни в коем случае, а мы же, ну, приехали русские, сразу машину там купил, значит, первый же день. Говорит, то есть ни в коем случае бычок из окна не выкидывай, говорят мне. Потому что я курил тогда, и как-то привычно было. Вот, почему? Потому что все проезжающие мимо тебя автомобили про тебя сразу же, вообще даже без вопросов, сообщат, куда следует, тебя штрафуют. Вот, и вот там это, знаешь... в этом обществе это не воспринимается как стукачество, это воспринимается как добропорядочное нормальное поведение.
Ответственность.
Вот вопрос ответственность. Именно по понятию интересно. Вот ты употребляешь слово стукачество. Я, например, вот в этом случае не стал бы называть.
Петр, это как знаешь, как с пытками, условно говоря, все зависит, наверное, от ситуации. Вот. Поэтому я так широким мазком все это сказал, стукачество. Я понимаю, что в ряде случаев это очень правильно. Но стукачество никогда нельзя остановить. Это наш интересный такой пример.
Ну, вот когда... представь себе картину. Вот, да, я просто
вот, из жизни. Я-то за, условно, стоит, в этой ситуации.
Вот у меня из окна был виден храм, да, воскресенье Славущего, да. На Успенском Вражке, когда я жил на Брюсовом переулке. Вот стоит мужик и ссыт на храм пьяный. Мне что делать? Ничего? Позвонить в полицию, выйти набить морду, обратиться в храм или пойти с ним побеседовать. И в каком случае это будет стукачество, в каком доносительство, а в каком правильное поведение.
Полностью тебя
правильное поведение это. Будет, да, с нашей точки зрения. Ничего не делать. Это его дело.
Нет,
это
с нашей проблема. Точки зрения нашему... правильное поведение будет дать ему в морду, как это ни странно. С точки зрения нашего...
К сожалению, общества, этого делать нельзя.
Нельзя, понимаешь? Да, согласен.
Сейчас за это ты будешь сидеть.
Я про другой пример. Я говорю, Петь, нет ответа тебе на вопрос. Я понимаю, что скорее всего, ты прав.
Я не пытаюсь подколоть. Да. Действительно, мне интересно мнение и твое, и всех остальных на эту тему.
Оно стало меняться. Раньше я был против жестко, а сейчас я понимаю, что, наверное, в ряде случаев это полезно. Интересный момент. А когда сейчас многие дети стали возвращаться из американских или английских школ в российские, кстати, по разным причинам, многие из причин это реально... Ну, такая диктатура новой этики. И просто многие родители говорят, слушайте, мы больше не хотим, чтобы вот это было. Давайте-ка обратно все. И говорят, что в английских школах, если, допустим, у тебя случилась какая-то стычка, и тебе дали в бубен, вот, то очень правильно пойти немедленно, так сказать, к учителю, сказать, товарищи, вот так что-то произошло, и тому, кто дал тебе бубен, у него там первое предупреждение, второе, потом он вылетит из школы. Вот. В российских школах, ну, типа, в нашем обществе западло идти стучать директору.
Нет, ты должен Саша, как-то... теперь сам... нет. Теперь нет
уже,
учителя,
да?
Учителя, ну вот у меня старший закончил, младшая учится. Учителя прям говорят, если что-то происходит, вы приходите и в первую очередь рассказываете нам, а мы дальше разбираемся, что с этим делать. У меня сын за 11 лет учебы подрался 2 раза, а мы дрались через день. Почему? Да. Не потому, что они стали такие добрые и прекрасные, нет, потому что вот сразу бам-бам-бам, тебе пришли и отодрали, и все.
Да. Все, понял тебя, да. Хорошо.
У нас западные ценности продвигаются в полный рост.
Ну, а ты считаешь, это правильно или нет? Конкретно со школой.
Это неизбежно. Ты, к сожалению, меня опередил. Я-то хотел как раз сказать, что надо вопрос с фотографированием неправильно запаркованных машин вынести на суд интеллигентной общественности, чтобы нам актеры и режиссеры рассказали, как надо. Допустимо ли стучать или недопустимо. Было бы очень смешно, если такое провести. А в целом, ну нифига. Оно, кстати, сейчас работает там просто по-другому, не через приложение. Я обращаю ваше внимание, если... сам запарковался на газоне, ну, с тебя 5 возьмут. А если ты юрлицо свою «Газель» запарковала, то 400 тысяч рублей. Там неплохо получается. О-о-о. Просто сфотографировал и отправил. Ну, тут, как обычно, тут, мне кажется, двояко. То есть, это нельзя с одной стороны внедрять. Если некуда ставить машины, их все равно будут ставить там боком, раком, просто потому что некуда. Надо ограничивать въезд, надо делать платные стоянки, надо делать бесплатные стоянки вокруг домов и пр, и др. И совместно с этим, безусловно, да, везде на Западе устроено именно так. И в Финляндии бычки в окно, сразу звонят в полицию, вот эта тварь бросает бычки, давайте его штрафуйте. И оштрафуют просто по свидетельским показаниям, без за всяких там видеосъемок. В Москве, как-то мы помним, там возле дома художника, или как это называется, по улице прогуливаемся, а там круги нарезает автомобиль легковой, где за рулем сидит водитель, а справа от него вот такая вот такенная камера висит, и она ездит кругами и снимает тех, кто неправильно запаркован. Безо всяких осведомлений граждан. Вот эта вот роботизация, она решает большинство вопросов. Ну, а если еще граждане помогать будут, то слава богу. И, как говорят, Александр, в Финляндии вот как раз стучали друг на друга про то, кто варит самогон. И вот за это выплачивали долю со штрафа тому, кто стуканул. Великолепно работает.
Наливали из конфиската.
Я, кстати, раз... Я больше скажу. У нас, Саш, с тобой общие знакомые по Мегафону. Они гостиницу купили. Так вот они делали там, достраивали корпус. Летом жара. Рабочий снял с себя эту одежду. Ну, нельзя этого делать. Сосед настучал. Приехал какой-то там трудовой контроль и оштрафовал их на охренительную сумму денег. За то, что у них рабочий в жару разделся. Полицейское государство в полном объеме. Ну, то есть, это прямо вот так, это так работает.
Давайте, друзья, давай блицем пройдемся по оставшимся вопросам. 5
минут. Да, давайте, у меня их много
тоже. Сейчас, Петр, я быстро вброшу только. А вы пишите, друзья, мы потом почитаем комментарии. А кто из вас хоть раз, вот из наших зрителей, стучал? Вот в контексте именно стучал в официальные органы власти на вот нарушение опять, закона. Ты,
мне слушайте, кажется, формулировка.
Вот смотри, а нарушение, да? Нарушение закона, а он стучал.
Хорошо, да. Хорошо.
И Александр, Александр налаживает воровской ход в изолении.
Сообщал в органы правопорядка о нарушении закона.
Сообщал, да. Кто сообщал? Давайте, кто сообщал?
У меня есть вопрос, друзья мои.
Ну, слушай, должна быть провокация.
Давайте в термин... Давайте в терминах разберемся, Саш. Вот если анонимно, это одно. А если ты пришел в милицию и говоришь, я, Цыпкин Александр Евгеньевич, сообщаю вам. Да, пожалуйста. Все абсолютно официально. Это, на мой взгляд, чуть-чуть другое.
Смотрите, сейчас будет официальное сообщение для органов власти ЕС, особенно для Шенгенского соглашения. Я официально хочу заявить о том, что 8 минут назад в программе «Изолента» Петр Алексеевич Лидов подтвердил, что выкидывал окурки в Швейцарии за окно. Вот, соответственно, просьба рассмотреть принять меры, особенно при выдаче ему визы. В следующий раз он, понимаете ли, и в следующий раз кинет, если будет знать, что никто на него не сообщит.
Вот это, друзья, вы видели пример, как называется, что такое стучать. Не просто стучать, но еще и стучать без грамотности. Потому что Александр даже не знает, что такое ЕС, Швейцария не входит. И вот, и все его, так сказать, обращения к этому.
Я сказал, Шенгенское соглашение.
Шенгенское соглашение не занимается такими вещами.
Кстати, вот, давайте дальше. Напрягся, Петр, напрягся. Да.
А, нет, я как раз вообще не напрягся, мне точно никуда не надо. Ликона 100 рублей, Беспринципкин, пишет она. Александр 80. Поздравляю, Серебряный Кноп. А, про это я уже читал. Так, Самир Дюран, 100 рублей на добро. Мефистофилм, 1000 рублей. Спасибо большое. Добрый день, комрады. Хорошего эфира, устойчивого сигнала. На добрые дела. Пусть больше людей в Новый год будут сыты. Вот это правильно. Федор Полукчу, 200 рублей. Добрый день. Когда планируете творческий вечер в Москве? Ждем с нетерпением. Пока не планируем, но обязательно сделаем. Но в новом году, конечно же. Вадька, 137. 400 рублей. На добрые дела. Всем здоровья. Тролл или не тролл, 200 рублей. Дед при советской власти был начальник отряда в колонии, получал 140-160 рублей, а жулик-сварщик получал 230. Почему жулик-сварщик, непонятно.
Ну, нет.
Ну, посаженный имеется в виду
жулик. Человек, который сидел и был сварщиком, получал больше, чем он руководитель на руководящем посту.
Понял. В
колонии. Интересно, кстати.
Отвратительные гримасы коммунизма.
Угу. Так, едем дальше. Андрей Казьмин, если мне понадобится еще одна женщина в квартире, то приглашу в гости тещу или перейду в ислам. Значит, дальше у нас Елена.
А у кого телефон-то звучит?
У меня я выключил. Елена Медведева. Какая-то доставка, сейчас надо ответить бы. Стро, а почитай, отвечу им быстро.
Так, у меня, да, давайте сейчас я быстренько почитаю. Хантер МК2, Василий наш с Шри-Ланки, всем добра. Дмитрий Демьюрич, спасибо за книжку. Он выиграл книжку в прошлый раз с автографом. Спасибо большое. Василию привет. Марина Ман, 500 рублей, доброго всем дня. Шаббат шалом, на добро и спасибо за изоленту. Спасибо вам большое. Борода Дементия, хороший ник, 100 рублей. Дорогая изолента, в 2022 году первая суббота выпадает на 1 января. Я ни на что не намекаю, но эфир-то будет, и будет на нем Дмитрий Юрьевич. Хотелось бы вас послушать под похмельный супчик. Ну, пока у нас вроде было в планах 1 января, как обычно, выйти в эфир. Я не думаю, что что-то нам может помешать. Вчера, кстати, резиденты многие сказали.
Один.
Ну, да, выйдет или не один. Да, Хантер МК2 еще... 100 рублей, ну, Кузичев вчера сказал, что точно будет, если мы ему позвоним. Хантер МК2, 100 рублей. Петр, там музей есть, я был там недавеча. Про что речь не очень... про Сталина, наверное, про бюст.
Наверное, про бюст, про Дубну, может быть. Это не бюст, это огромный памятник. Огромный.
Нет, я про это, про Горе.
Горе. Это тоже не бюст, это тоже был огромный памятник.
Тоже памятник. Окей. Максим Пудалов, который Деда Мороза у нас на аукционе выиграл, 2000 рублей отправляет в Donation Alerts, пишет, извините, что вклиниваюсь, но отсняли кучу материала, аж сами радуемся. К 27 числу будет ролик про Томск. Ждем, Максим, ждем. И еще раз большое спасибо. Усы Климсаныча 100 рублей направляют. Дмитрий Юрьевич, Сходняк постановил, что теперь, если опустили по беспределу, то зэк не переводится в категорию. Ну, мы это обсудили, чего уж тут еще раз-то обсуждать. Спасибо большое. Аноним 200 рублей направляет. За окном газон превращен в парковку. Ладно бы, тихо, приехал, уехал. Нет, блин, сабы, перегазовка, бухание в машине... Ненависть, пишет нам аноним за 200 рублей. Я попрошу подписываться на канал, ставить лайки, кто этого еще не сделал. Петр, дочитай там, если что-то есть.
Да, Digital Медведь, Елена. Алиса смешно отвечает на вопрос, а сколько у меня сантиметров? Александр, потренируйся, потом расскажешь. Дядя Леша, 100 рублей. Как думаете, активисты ЛДПР Хованского уже швабрировали или нет? Константин Е, 100 рублей. Вы, если кто хочет что сказать, говорите быстренько. Про Никулина и других актеров-фронтовиков хорошо показано и рассказано в документальном сериале «Ввели вечное отечественное». Да, посмотрим. Спасибо большое. Синяя борода, 100 рублей.
Из СИЗО роликов про Хованского с Швабры еще не поступало, поэтому чего философствовать? Ждем.
Синяя борода с нетерпением. Синяя борода, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, позавчера в Фейсбуке пустили пулю, что вы с Клим Санычем разругались. Мы все переживаем, успокойте нас.
Это обман. Ну вы что, это ж кто-то там, подросток какой-то в фотошопе. Зайдите, это на Опер.ру висит ролик про армию мертвецов. Там оригинальный коммент, где написано «цензорит». Туда вставили Клим Саныча в фотошопе, а мой пост, он не про Клим Саныча. Если почитаете там весь, так сказать, комменты от начала до конца, поймете, про что это. Ну, а что все так возбудились? Вы что, есть, так сказать, оригинал? Смотрите.
Все ждут сенсации, Дмитрий. Да.
Дорогие зрители, вы поймите, если Дмитрий Юрьевич с кем-то ругается, то человек после этого в живых не остается. Поэтому пока человек жив, Дмитрий Юрьевич с ним не поругался. Вот и все.
Я больше скажу, Клим Саныч сбежал за границу. Кринсавич сбежал за границу.
А кто видел его? Где он?
В Таиланде. На отдыхе. Улетел.
Это все так говорят.
Мало ему было, что в начале эпидемии полгода просидел в Таиланде, улететь не уж. Опять туда.
Теперь на омикрон полетел.
Александр Костин, 400 рублей, рассказывает про то, что произошло. После встречи с Байденом и Си со стороны РФ были предъявлены требования в гарантиях не расширение НАТО и запрета двусторонних военных договоров. Многие либералы называют это ультиматумом Путина Западу. Галина Нюркина, 100 рублей вчера.
Да, я отвечу тогда. Слушайте.
Сейчас я подочитаю. Вчера мы объявили ультиматум Америки и НАТО к вопросу, что сделал Путин после встречи.
Ну, во-первых, если это сделано, то я не очень понимаю, при чем тут разделение на либералы, не либералы.
Ну и ультиматум.
Да, меняемый человек либеральных взглядов все равно защищает безопасность страны, независимо от того, как он придерживается концепции либеральной экономики либо государственной. Вот, соответственно, если меня спросить, то я, естественно, против продвижения НАТО в силу того, что любое продвижение военного блока к нашим границам, оно, разумеется, приведет к эскалации потенциального...
Ты, военного. Александр, не Юли. Ты скажи, ты за Хиджакову или за Шендеровичем?
Я за себя. Я за Алису.
Я за себя не отвечаю, сказал Саша.
Сначала спроси у нее, сколько сантиметров, а потом будешь говорить, что...
Я главное, чтобы не спросил, сколько сантиметров у тебя, Петр. Вот это вот будет неправильно, если она ответит.
Приятно удивлен.
Да. Я буду приятно удивлен, согласен, да. Доброе утро. Что Алиса в моем доме знает, сколько у Петра сантиметров, понимаете?
Хоть не ты знаешь, понимаешь, сколько у Петра сантиметров.
Согласен.
Прекратите, блин.
Из этих двух крутейший анекдот про молодоженов. Он тоже немножко похабный, поэтому, пожалуйста, уберите детей и женщин от экранов, и особенно тех, кто собирается жениться. Молодожены, первая брачная ночь, они лежат в постели, ну и никогда до этого ничего не было, естественно, все как положено, но лежат темно. Ну и девушка через какое-то время, какие-то ласки у них там, она спрашивает: «Милый, а где же он?» Он говорит: «Ну как, я же уже, собственно, ввел. Вот, какой большой».
Это даже в «Сексе в большом городе» было. Да, кстати, если же мы же заканчиваем, да, мы уже.
Я сейчас дочитаю комментарий быстро.
Я просто хотел, у меня есть чем закончить.
Хорошо, прекрасно. Наташа, не пугай нас, Александр. Что-то ты так это разговоры тебя сподвигли. Наташа, 200 рублей. Доброе утро. Отчитываюсь. Дела Деда Мороза Максиму передала. Спасибо большое, Наталья. Так, ну вроде все у меня, по-моему, сейчас еще гляну.
А у меня два комментария быстренько. Врунов Сергей 1000 рублей направляет. Я делал запрос в СК по поводу фигурки Гитлера и ссылка на какой-то сайт. Не знаю, о чем речь, честно скажу. И Вася Хантер МК2 100 рублей направляет. Про книжку мне вчера Вика подписала. А Дмитрий Юрьевич «Все больше в Питер охота». Ну приезжай, приезжай, ждем. Все, у меня комментарии. Все,
а вот есть про фигурку Гитлера. Ну вот мы как-то раз с Петром заехали в город Гонконг. И там, зайдя в магазин, там продают эти исторические миниатюры. Там есть Гитлеры, Геринги, нацистские солдаты, все в свастиках, с автоматами, пулеметами, на мотоциклах, со снайперскими винтовками. Можно такое продавать или нет? Вот для меня лично загадка. С одной стороны, вроде, а что такого? Это же игрушки. А с другой стороны, нет, категорически.
А знаете, но... Дмитрий Юрьевич, на эту тему ответил один умный человек. Не помню кто, но помню, что умный. Он сказал: вот смотрите, если вы детям продаете фигурки красноармейцев, ну, солдатиков, то эти фигурки красноармейцев должны с кем-то воевать. А с кем они будут воевать, если вы не продаете фигурки фашистов? Даже в советские времена были солдатики, изображавшие фашистов. Потому что детям нужно было с кем-то воевать. Были. У меня до сих пор они лежат. Такие тоненькие красные. Там были фашисты. Белые, не белые, красные. А фашисты и красноармейцы. И красноармейцы побеждали фашистов.
Фашистов не припоминаю.
Ну или зеленые, я уж не помню.
Не помню такого.
Были точно. МС алло, 9 300 рублей. Все думало, почему лицо Тро мне такое знакомое, родное. Вспомнил. Помните старую инет-картинку с ехидным дедом с бородой и в ушанке с кукишем? Это же он. Мефисто Фелм, 200 рублей. Почему, если в Европе заложить соседа налогу или в США сдать свою мать из-за случая в Капитолии, гражданская позиция, когда в России либо дай в морду, либо не стучи. Детский сад, да, обсудили. А Ольга Зайцева, 100 рублей. Почему на могиле Ельцина лежит наш флаг? Может попросить его родственников, чтобы его водрузили более достойно? Почему он лежит, вы имеете в виду вопрос? Ну, не знаю, такой памятник.
Лекона, но он не лежит, там же памятник так сделан, кто видел. Но
он не памятник, не там, как флагом.
Могила. Там такая штука, как надгробие такое сделано. Да.
Вот так, неравнодушные люди, а? Вот
Лекона, 100 рублей, Петр Алексеевич, я он. А, ну, извините. Илья Малых, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, вам очень идут новые очки. Если купите чуть большего размера, будете вылитый дядя Джун. Всем хороших выходных. Это смешно.
И у меня последнее, все, самое последнее. Дмитрий Неюрьевич дает 2000 рублей и пишет снова: здравствуйте, добрые дела не должны прекращаться. Вот на такой вот
праздник. А сколько времени-то?
Все, 12:08.
Уже 10 минут.
А, ну все, тогда быстро рассказываю. Вспомнил тут недавно зарисовку. Давай. Значит, мы сегодня много говорили про полицию и про все остальное. Вот. Где-то 3 года назад мы едем в такси из какого-то ночного клуба. И что-то какая-то вдруг такая масштабная проверка. Нас всех попросили выйти, очень вежливо. Он говорит: вы не могли бы показать, что в карманах? Нет, все, я предъявил, в карманах ничего нет. Я говорю: товарищ, тогда еще, по-моему, полиции тогда еще не было. Говорит: товарищ милиционер, спасибо вам большое. Вы прям, знаете, мне настолько подняли настроение. Говорит: почему? Говорит: ну вот вы посмотрели на меня, и вы предположили, что у меня еще есть смысл обыскивать. То есть я еще не настолько старый. Вы еще предположили, что у меня что-то может быть запрещенное. И он, значит, мне возвращает, значит, паспорт, потому что он документы попросил. Говорит: Александр Евгеньевич, успокойтесь, вас еще обыскивать и обыскивать.
Хорошо. Вот. На этой праздничной ноте будем прощаться.
Да, давайте отпустим, я еще на пару вопросов отвечу, чтобы, так сказать, не задерживать уважаемых.
Да, Саша Юрьевич. Спасибо.
Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо.
Давайте. Значит, выходных, да. Пока. Давайте, спасибо. Счастливо, до встречи. И спасибо, Дмитрий Юрьевич, за вчерашний вечер. Он был не забываем.
Да. Отлично, спасибо. Да.
Пока, 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 пока.
Еще один вопрос. Роман Юрьевич или комментарий. 100 рублей. Служу врачом в больнице СМП. По криминальным ранам надо шуметь копом. Я уже следующим утром объявляю, мол, шуметь буду в обед, кому надо, сбегают. Вот так.
Хорошо. Угу. Я бы попросил еще...
Я, кстати, не помню солдатиков и фашистов.
Канал. Они
тоже пишут, что нет.
Были. У меня есть в коллекции они.
А покажи. Даже есть.
Но они у родителей. Ну, я же не сейчас солдатиков не играю. Вот в квартире у родителей все это осталось. Нет,
у меня
И белогвардейцы были.
Большая коллекция. Там есть фашисты, но они не советские игрушечные. Они такие, эти самые... Оловянные. Ну,
может, немцы их делали, ГДРовские.
Но они без Гитлера у меня, конечно. Но там есть, да.
Ну, Гитлера там не было, это правда, чистая правда. Там были в касках, там по каскам видно, по форме касок очень сильно отличается. У нас круглая каска, а у этих такая, ну, как бы... С...
Может быть. Ну, вот. Я просто любил солдатиков всегда, в детстве очень любил, но я что-то... Вот
я тоже. Я тоже.
Может быть, но я прям совсем не помню. Наши были в больших количествах, разные всякие. Ну, они так себе, конечно. А эти прям у меня крутые. Сейчас покажу, как он.
Объемные, да? Вот. Я пока напомню, пока Петр ищет, да, isolentalife.com у нас магазин. 30% предновогодняя скидка. Сейчас заходите, делайте заказы быстренько, пока не закончилось. Там прямо очень-очень круто. Вот. И так, на канал надо подписывайтесь.
Композиция.
Давай, показывай.
Казаки. Чего? Что, секундочку?
Сейчас.
А, да, это кубанские казаки на службе вермахта поймали советского партизана. Сейчас по одному покажу их, вот какой кубанский. Сейчас.
Ух ты. Ух ты. Казаки. А это кто так? Это современные, да, Петь? Это современные.
Ну, это вот в Гонконге как раз делают. Компания очень крутая. Они делают, там фантастика. Ага. Это вот, значит, этот самый партизан, которого они ведут. Это второй офицер.
Вот. Обалдеть. Слушай, какая красота.
Да, они сделаны великолепно.
Очень круто.
У меня,
очень
я тебе не показывал? Круто. У меня, например,
вишня. Нет.
Вот, так что у меня очень есть. Вот я как раз собираю, ну, не сказать, что у меня большая коллекция, я их периодически прикупаю себе, как раз собираю. Ну, и наших у меня много, у меня наших больше, конечно. Но для как раз вот колоритов и тех, и других. Именно Отечественная война мне
нравится. Это очень круто. Вот у нас Андрей пишет, Андрей 3111, были немцы в наборах в начале 70-х, серый пластик. Ну, нет, были точно, но там не было ярко выраженных таких, там ни крестов, ни погон, ни, конечно, гитлеровских изображений там Гитлера, но то, что это были явно наши враги, это было очевидно. Вот, и белогвардейцы, кстати, у меня тоже где-то были. Вот, так что, да, ну, слушайте. Я не считаю, вот лично я не считаю в этом, не вижу в этом что-то плохого. Для меня, например, вот честно, я не знаю твое отношение к этому, но вот когда у нас выпустили закон о том, что нельзя по телевизору показывать фашистскую атрибутику, и из фильмов начали вымарывать, вот как сейчас сигареты заштриховывают, да, так стали убирать... Вот
у нас, я знаю, есть закон на изображение вот определенных персонажей, типа Гитлера и так далее. Вот с этим, ну, когда... Мне кажется, такая тонкая грань, потому что вот тот магазин, о котором Дмитрий Юрьевич рассказывал, там действительно такие сцены, и видно, что это там целая большая витрина, и там как бы из этого такой своеобразный даже, может быть, культ какой-то, там они действительно есть, но с другой стороны, да, вопрос, это историческая как бы миниатюра, или это вот культ нацизма, скорее всего, мне кажется, все-таки это для коллекционеров больше, и там фигуры есть разные исторические, в том числе и Сталин там есть, и многие других, но нацистские солдатики вообще пользуются популярностью. Там, потому что форма красивая, ну что тут уж говорить-то, да, у нас тоже народ, многие дети увлекались формой там после 17 мгновений весны и прочее. В общем, мне кажется, тонкая грань. Вот, понятно, что если человек ходит в майке с Гитлером, там, с надписью, я не знаю, там, что-нибудь «белая раса», то это одно, наверное. В общем, черт его знает. Такой момент. Ну, я не знаю, что там пишут. Я просто не понимаю.
Ну, я понял, я просто понимаю. Я представил.
Ну, даже какие-то буквы там, они что-то там шифруют, какие-то цифры, ты лучше меня знаешь.
Ну, они знаешь, как шифруют? Я тебе расскажу, как они шифруют. Вот есть такая, есть такая, не, это к фанатскому не имеет никакого отношения. Есть такая компания Хелен Хэнсон. Там две буквы H. Они же Хай Гитлер. И вот люди, которые относятся к определенным субкультурам, они покупают себе одежду Хелен Хэнсен и ходят в ней. И таким макаром зашифровывают свои дела. Особенно в Германии, где за это очень жестко имеют. И там нельзя во многих брендах одежды ходить. А Хелен Хэнсен, пожалуйста. Есть еще такая бренд Колумбия. У нее просто свастон вместо логотипа. Кто не видел, посмотрите. Тоже носят товарищи из некоторых субкультур Колумбию, чтобы показать, что они к этой субкультуре относятся. И ничего им за это не будет. Ни за Хелен Хэнсен, ни за Колумбию. Потому что это официально продается в магазине «Спортмастер», например. Там и то, и то. Вот. Так что не надо тут даже никаких...
Потому что я по поводу любого бренда зачастую там что-то пытаются найти какие-то тайные символы. Это часто бывает.
Не, это я тебе говорю то, что я знаю. То есть это не случайно. Это то, что люди покупают умышленно, чтобы показать свою приверженность.
Нет, компания, субкультуре. Скорее всего, там, Колумбия.
А, компания которая, ничего не имела
в виду. Она не имела в виду просто. Ну, случайно получилось, что...
Компания, знаешь, это Porsche Hugo Boss, да, можно еще в чем-то обвинить. Потому что одни шили форму для вермахта, а вторые делали танки для вермахта.
Обвинить,
это да.
Обвинить, ну... Да, действительно, на свастику похоже. Кстати, похоже на эту. Была, есть даже такая организация с очень похожим логотипом, только вот убрать там пару черточек. Ну, вообще, там много компаний. Ладно, короче, новую тему открыли, уже нету времени. Тут пишут, что я какой-то комментарий про Соловьева не прочитал. Я, честно говоря, не видел никакого комментария.
А я что-то не видел. Давай я пробегусь, Соловьева. У меня они сохранены. А, нет, 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 у меня уже...
Дамир Дюран, 100 рублей про солдатиков в подробном музее оловянного солдатика. И говорят, в СССР противников у наших не делали. Ну, я тоже не помню, да. Я вот, может быть, делали, я не говорю, делали, не делали, но вот у меня...
Не, я еще раз подчеркну, они могли быть сделаны в ГДР, они могли быть сделаны в Польше, но они продавались у нас в ДЛТ, дом ленинградской торговли, такой магазин был. Там был отдельный отдел солдатиков. Все детишки мужского пола в этом отделе паслись просто, потому что, ну, не оторвать было. Вот. Елизавета 1000 рублей на добрые дела направляет в Donation Alerts. Я еще раз напоминаю про магазин isalentalife.com. Заходите, 30% скидка. И Озон. Поддержите нас на Озоне.
Вот Серый Владимирович пишет. Был про Соловьева коммент, я подтверждаю. Ну, повторите его. Какой? Напишите вот прямо сейчас. Какой вопрос был про Соловьев. Я прочитаю. Угу. Что там про Соловьева? Что, Соловьев? Да. Ну, Соловьев. Напишите, какой был коммент про Соловьева. Ждем минуту и расходим.
Еще надо понять, да, еще надо понять, какого Соловьева.
Может, какой Соловьев еще? Да, тоже вопрос.
Да, просто у нас же сейчас Соловьев умер, режиссер на днях.
Сергей?
Мы, кстати, про это.
Да, есть Сергей Соловьев, да. Есть Владимир Соловьев.
А, мы говорили с тобой об этом.
Есть еще один Владимир Соловьев. Вот я троих знаю.
Да. Еще есть историк, ну, из неживых, есть историк Соловьев у нас, который написал «Государство российского историю». Так, про Соловьева коммент, что ничего
коммент,
не
понимаю. Что?
Ну, в общем...
Про коммент про Соловьева. Не, просто если кто-то заплатил, ну, там, и потеряли мы комментарий, ну, что?
Ну, бывает, слушай, ну, бывает.
Бывает.
Ну, ладно. Так, ну что, наверное, будем
Был вопрос Дмитрия Юрьевича про Рудольфовича. А, ну коммент был задан Пучков. Какой? Напишите, какой хотя бы. Что спросили-то? А, Дмитрий Юрьевич нарвался на нашего интервью с Соловьевым, двухлетний... Эх, улетел. Скайп сейчас.
А вот в чатике у нас. Да, хочешь, я прочитаю?
А я вижу.
Вот, да. У меня есть. А, видишь, прочитай. Ага.
Где вы сказали, значит, назвав Соловьева лучшей политической передачей. Какое ваше текущее отношение к этому персонажу? Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Я могу свое высказать, если вам интересно, про Соловьева. У меня к Соловьеву отношение очень хорошее. Вот. Он профессионал, каких просто нету у нас больше. Он действительно создал свой собственный жанр. Он, извините, херачит, как, я не знаю, как проклятый. Он в эфирах там чуть ли не круглосуточно. Он, по-моему, даже в Книгу рекордов Гиннесса попал. Я читал где-то, значит, за наибольшее...
Самый длинный прямой эфир.
Ну, не самое, а наибольшее время в эфире за сутки. Он действительно выдающийся профессионал. Он очень контактный. Он, с ним можно легко там пообщаться, поговорить, если нужно. Вот, он безотказный в этом смысле. Нет никакой звездности. Вот, ну, вернее, как бы есть, конечно. Вот мы видим ее скорее в программах, мы видим ее, вот когда он, так сказать, да, он, безусловно, человек, который себя ценит и любит, но в общении он очень простой. То есть я считаю, что это очень профессиональный человек, и у него, естественно, подача очень провокационная, Вот, он делает это где-то умышленно, где-то, может быть, ему так нравится. У многих это вызывает неприязнь. Многие его искренне ненавидят. Многим он нравится, многим не нравится. Но мне кажется, ключевой вопрос не в этом. Нравится он, не нравится, согласны вы с ним, не согласны. Он вчера мог говорить, наверное, одно, завтра может говорить другое и так далее. Он, но как профессионал я отношусь к нему с глубочайшим уважением. Если хоть кто-то, хоть кого-нибудь, кто-то может поставить с ним рядом, пожалуйста, скажите, кто это. Кто этот замечательный человек. Я второго такого просто не знаю.
Полностью присоединяюсь, даже вот, знаешь, не добавить, не убавить, полностью присоединяюсь.
Да, но очень важно
восхищаюсь профессионализмом.
Еще профессионализм его относится к тому, как он ведет эфиры и как он подает это все. То есть, например, когда он вел чисто по радио, не было видео и ютуба, он, например, постоянно играл с голосом. То он орал что-то, то он там пел, то он, значит, одно, то он другое. Потому что радио – это искусство владения голосом, и ты должен людей там шокировать, иногда пугать и так далее. Это мастерство, и это, конечно, игра. Вот. Что касается там телевизионного жанра, интервью, там всего остального, ну да. И это, я еще раз скажу, это не имеет отношения к его какой-то там гражданской позиции и так далее. И то, что он делает в Ютьюбе, это тоже мощный его канал Соловьев Лайф. Это действительно, посмотрите, какие цифры там. То есть там все в порядке. Так что я считаю, что да. Как вот с профессиональной точки зрения, я просто даже не знаю, кого рядом поставить. Хотя много очень, очень толковых людей, вот, но именно с вот если еще добавить вот его интенсивности, так сказать, присутствия в эфире каждое утро и каждый вечер, то такого человека больше нет, кто так может.
Это правда.
Вот.
Это правда. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто вчера к нам пришел. Был очень рад всех видеть. Спасибо всем огромное. Вот. Мы с Петром сделали все, что могли. Огромное спасибо всем, кто помогал в организации. Это очень-очень круто. И я думаю, что мы должны повторить в Москве. Вот мое личное мнение, что мы должны это повторить в Москве. Огромное количество
просьб. Сюда.
Так, я сейчас даже знаю, что будет, кто будет в кадре. Анна Петровна.
Анна Петровна вернулась из бассейна. Ну что, ты заняла первое место?
Привет, Анна Петровна.
Нет, не заняла первое место.
Да, не было соревнований.
Не было соревнований? А что было, ныряла?
Да.
Ну, молодец. Все. Анна Петровна великолепно плавает.
Ладно, вот это все. Хороший вид спорта.
Пока.
Все, всем пока и до завтра. Пока-пока. Пока.